В этом принципиальная позиция России, как я понимаю. Потому что уже же, вы же знаете, 21 век, поток информации, уже раздаются голоса тех, кто говорит, что на самом-то деле просто потом Россия спустит на тормоза, и как-нибудь по-любому мы договоримся с Латвией.
Мое юридическое мнение, когда тебя называют преступником, с этим надо бороться. Если это бы основывалось на нормах права и на приговоре, да, с этим можно было согласиться. Здесь близко нету того, что мы называем правосудием. Поэтому наша задача юридически бороться и высказывать свое мнение и освещать всю несуразность и нелепость вот этого решения.
Михаил Леонидович, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был официальный представитель Василия Конного в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Йосу. Беседовали мы о деле Василия Макаровича Кононова, который, к сожалению, огромному, 1 апреля скончался в Латвии. Однако мы надеемся, все мы, сотрудники русской службы, я думаю, что, к моим словам, сейчас присоединятся, наверное, почти все граждане России, что историческая справедливость в этом вопросе будет восстановлена. С своей стороны, я хотел бы еще сказать, что русская служба будет продолжать информировать вас о ходе разбирательств в Европейском суде по правам человека по делу Василия Макаровича Кононова. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Часа в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Террористы готовили на 9 мая теракт в Астрахани. По Украине путешествует гигантская копия Знамени Победы. Диего Марадона прибудет в Грозный 11 мая. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Астрахани, запланированный на 9 мая. В ходе проведения обыска, кроме оружия и боеприпасов, у подозреваемых были изъяты прицелы, бинокли, емкости с металлическими шариками, а также ваххабистская литература и камуфляж. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин назвал операцию силовиков блестяще подготовленной и выполненной. Как подчеркнул губернатор, спецслужбы обезвредили серьезного и опасного противника, без жертв, не нарушив спокойствие горожан. Чувствовать себя единой нацией можно только в том случае, если у нас есть общая история, если мы о ней помним. Дмитрий Медведев сказал об этом на встрече с ветеранами, которая прошла сегодня в Центральном музее вооруженных сил в Москве. По словам президента, необходимо восстановить пробел в военно-патриотическом воспитании россиян. Для этого нужно выпускать новые книги, переиздавать хорошие старые издания, снимать новые фильмы, создавать новые музейные экспозиции. Вместе с ветеранами президент отведал солдатской каши и выпил фронтовые 100 грамм. Гигантскую копию Знамени Победы торжественно пронесли по центральному проспекту Запорожья. Сотни жителей украинского города возгласами «Ура!» и овациями встречали алый стяг Победы, площадь которого составляет 150 квадратных метров. Гигантскую копию Знамени Победы в Запорожье доставили участники автопробега. Колонна автомобилей военных лет, преодолев в течение нескольких дней почти 3000 километров, проследовала по маршруту Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь, Симферополь, Запорожье. Сегодня же знамя будет доставлено в Днепропетровск, а в понедельник этот стяг откроет парад Победы в Киеве. Латвия сегодня отмечает день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Высшие должностные лица этой Балтийской республики возложили цветы и венки на Рижском братском кладбище и помянули погибших. Праздничные мероприятия состоялись и у памятника советским воинам-освободителям Риги. В концерте, организованном общественной организацией 9 мая ЛВ, принимали участие творческие коллективы со всей Латвии. Вечером около монумента начался рок-концерт, а завершится программа показом фильма «Летят журавли». Официально в Латвии 8 мая считается днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В польском городе Бранево на крупнейшем в Европе мемориале советским воинам прошла акция памяти. Поклониться праху 32 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, геройски погибших в боях с фашистами, прибыла представительная делегация из Калининграда, самого западного российского региона. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов, возглавлявший делегацию, поблагодарил жителей Бранево, всех польских граждан за память о советских солдатах-героях, погибших на этой земле, и за бережное отношение к воинскому мемориалу. По оценкам историков, во время Второй мировой войны при освобождении Польши от нацистов погибли почти 600 тысяч советских солдат. Ну а тем временем в самом Калининграде сегодня прошел День колеса, который собрал более 500 велосипедистов. На старты гонок, проходивших в исторической части Калининграда, вышли, что называется, от мала до велика. Самому юному участнику соревнований немногим более 2 лет от роду, а самому старшему за 60. Немногочисленным, но экзотическим стал заезд на велосипедах, запряженных ездовыми собаками. Всем победителям и призерам стартов вручали призы и ценные подарки. В велогонке участвовали не только жители Калининграда, но и профессиональные спортсмены из Польши, Белоруссии и государств Прибалтики. Диего Марадона прибудет в Грозный 11 мая. Как сообщила пресс-служба главы Чеченской республики, легендарный аргентинский футболист и тренер примет участие в церемонии открытия нового стадиона. Вместе с ним в столицу Чечни в этот день приедут еще множество звезд мирового футбола. Среди них Франко Барези, Луиш Фигу, Роберто Аяло, Робби Фаулер, Жан-Пьер Папен, Иван Самарано, Фабьен Бартес и другие. Все они будут играть в товарищеском матче против команды российских футболистов, а капитаном этой команды будет глава Чечни Рамзан Кадыров. Сборная России проиграла чехам на чемпионате мира по хоккею. Счет встречи 3-2 в пользу чешской команды. Добавим, что обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф, но от результата этого матча зависело положение команд в группе, а соответственно возможность встретиться с более слабым соперником на следующей стадии турнира. Чехи теперь прочно закрепились на первом месте в своей группе, россияне остались на четвертом. Напомню, чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Словакии. Новости «Голоса России» читайте в интернете, адрес нашего сайта ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков на предстоящий праздничный день, 9 мая. Жителям Сухума обещают 14 градусов тепла и облачную погоду. В Самарканде дожди плюс 26, в Ташкенте 27 градусов тепла. В Бухаресте плюс 13, там тоже дождь. В Кишиневе, в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, будет плюс 18. В Москве столько же, но, возможно, небольшие дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский ЦСКА в центральном матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги не одержал победу над земляками из «Динамо», которая сравняла счет в концовке встречи благодаря голу Марка Ломича. Саид Дубья забил гол на 81-й минуте, который должен был стать победным для армейцев, но на третьей добавленной минуте бело-голубые ушли от поражения, ничья 2-2. А главный тренер армейцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции отметил, что трудно комментировать матч, в котором пропускаешь в добавленное арбитром время. Конечно, негативные эмоции превалирует, но если от этого абстрагироваться, то мы в целом провели качественный поединок. Правда, не реализовали некоторые моменты. Ну а вообще стоит говорить о том, что мы недостаточно внимательно сыграли при последнем стандарте, резюмировал наставник армейцев. А вот после матча комментарий исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Сергея Силкина.
Что можно сказать? Ну, дерби, оно и получилось дерби. И армейцы старались, и мы старались. Вот, поэтому я думаю, что для болельщиков эта игра была зрелищная, для нас нервная. Мы надеялись, что вот эта пара, Воронин и Мисимович, будут оттягиваться сюда, в середину, чтобы закрыть вот это. Это пространство. Но, к сожалению, они не успевали, и поэтому армейцы отсюда из середины имели преимущество и создали ряд моментов, которые могли использовать. После перерыва сделали поправки, выдвинули второго центрального полузащитника, ну и середину таким образом закрыли.
Московский «Спартак», ведя 1-0, в итоге проиграл 1-2 аутсайдеру первенства пермскому «Амкару». Победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой. Детский сад произошел, сказал он, выпуская еще одного опорного, чтобы было меньше контратак. Мы пропускаем гол после контратаки. Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня мы не в студии, не в нашей московской студии, а можно сказать, ну, для меня это сердце Москвы, мы на Старом Арбате. Немножко попозже вы все узнаете. А герой сегодняшней нашей программы, я могла бы перечислить все его звания и награды. Но у этого человека есть то, что позволяет сказать о нем мастер. Имя Василий Лановой. Здравствуйте, Василий Семенович. Конечно, лауреат государственных премий, лауреат Ленинской премии, народный артист Советского Союза, известный, любимый артист театра и кино и, наверное, главный артист театра Вахтангова. Спасибо за то, что вы нам оказали честь и принимаете здесь, в театре Вахтангова. Мы все, я уверена, все наши слушатели с удовольствием и радостью смотрели ваш цикл по каналу «Культура», телевизионному каналу. Много чего узнали, много чего вспомнили. А для молодых это вообще, это просто глоток. Такие программы, они должны быть обязательны.
Этой программы.
Правда, да?
Да, восполнить этот недостаток уже из молодежи. Почти никто не помнит великих вахтанговцев, которые были совсем недавно. А это нельзя забывать. Это нельзя, это то же самое, что забыть кого-то из своей семьи. Это исключить из нашего духовного мира, который формировал сегодняшний мир, который во многом чуть-чуть сдеградировал последние 20 лет, это мы вполне отдаем себе отчет, я имею в виду какие-то чисто культурные, нравственные вещи. И поэтому обращение к тем великим мастерам, которые ушли, но которые гигантский след оставили в нашей культуре, просто преступление. Поэтому я и своим студентам, и студентам, и своим, и другим друзьям всегда говорю, это нельзя забывать. А когда я вначале даже думал, надо мне, не надо, мне вот моя супруга сказала, как тебе не стыдно? Вас, стариков, осталось единиц. Из той плеяды вахтанговцев единиц. Один из них не может, другой не сможет, он же никогда этим не занимался, третий болен и так далее. Ты обязан это сделать? И она меня так пристыдила, что... Вот это и
спасибо,
толчком.
Давайте только скажем, что ваша супруга блистательная Ирина Купченко.
Да, замечательная актриса нашей культуры. Ирина Петровна Купченко, да.
Это точно. Василий Семенович, мы встречаемся с вами в майские дни, великие победные дни. Что вы помните из войны об этом Дне Победы?
Господи, я же буду рассказывать вам 10 дней.
Расскажите.
10 дней. Я сейчас немножко на театре остановлюсь. Ладно, вот этажом ниже, в главном фойе, я сейчас вышел и обнаружил выставку. Называется «Фронтовой театр Вахтангова». Фронтовая бригада театра Вахтангова. Уже в феврале 42-го года театр Вахтангова, который был, в общем, на выезде в Омске в это время, сформировал бригаду. куда вошли человек 30. Причем каких человек? Это Орочка, это Мельзова, это Москвин Владимир Иванович, это Данчева, целый ряд актеров и Спектр, и Сайзач Спектр, который был замдиректора театра, тогда был тоже актер. И вот они организовали эту бригаду, и я посмотрел там маршрут февраль 42-го года. Еще сражение под Москвой не закончено. А уже из Омска приезжает бригада вахтанговцев в театр Вахтангова. И под Тулой в какой-то части дают первый концерт. Февраль 42-го года. Еще на западе, на северо-западе еще шли сражения. А уже здесь на юге, значит, там было более спокойно, поэтому туда, значит, доверили их отвезти, чтобы не было никаких ранений, ничего. Это было начало. Кончили 45-й год. Берлин. А до этого такие маршруты, города и точки из 4,5 лет Великой Отечественной войны, что просто волосы становятся дыбом. Сталинград, Кавказ Северный, Харьков, кровавое побоище было. Харьков сразу после него там были. Потом спустились на юг Одесса. Южным краем пошли Одесса, я был в оккупации 3,5 года именно под Одессой, в селе Стрэндах, от Донецкого района Одесской области. Так что они могли спокойно пройти через мою Стрэндах. И вот они шли там Котовск, Винница, вот эти вот задели дела, и пошли юго-западом, Прага, Дрезден, и кончили в Берлине. Вот заодно это можно пропеть осанну. Театр Вахтангова. Лица на эти фотографии. Надо видеть большие такие сделанные фотографии. Лица на концертах. Мальчишки молодые, 25, и редко-редко под 30. Потрясающие лица. Открытые, светлые. Фантастика. И они тоже все герои театра. И самое главное, что такие бригады были во многих театрах. Вон Одесская была такая бригада. Питерские бригады были. Очень многие театры московские, во всяком случае, думаю, что не только московские, имели такие бригады. И вот за это сегодня великая осанна этому театру.
Да, это точно.
Вот, а теперь можно вернуться, значит, из этой географии. Смотри сюда, село Стрэндах Кодинского района Одесской области.
Так.
20 июня. Дело в том, что мои родители оттуда. Оба, и отец, и мать, хохлы. И занимались земледелием, скотоводством. Ну, все, что было на Украине. Но 31-32 год, голод. Уже была старшая сестра. И отец уехал зарабатывать в Москву. Химический, за какой-то завод устроился. И уже к 33-му году вызвали уже маму туда с Людой. И потом туда на отпуск отъезжали, потом возвращались. Там же я и родился. Там же в 34-м году я родился. Но она летом. Потом они переехали опять в Москву и так далее. Так вот, 20 июня 41-го года они работали на химзаводе обе. Мама отправляет нас троих, Валя 4 года, Вася 7 лет, Люда 10 лет. Отправляет отдохнуть к дедушке и бабушке, скинуть туда. Через месяц, через там 3 недели должна была приехать, побыть там месяц. После мы вернемся в Москву, как контузу, как всегда. Это было, так сказать, понимаете. Там договорилась с кондуктором, который за нами приглядывал за этим вот троице. Ехала полтора суток тогда. 22 июля 41 года, 4 часа утра, об Амеликово станция, недалеко от Кодмы, маленькая. Мы выходим, уже светло, и над нами летят сотни самолетов бомбить Одессу. Бодрым турнир. Нам не приехали ни через месяц, ни через год, ни через два, ни через три. Мы ничего не знали, что у них. Они ничего не знали, что у нас. Ну, слава Богу, дедушка и бабушка, и тут, так сказать, жестко. Дед и бабушка занимались воспитанием. Первое, что где-то в октябре месяце сделал, дед сказал: «Василь, ты будешь у меня противаты. Что ты ходишь, лаборничаешь? Будешь противаты. Вот тебе кобола». Колхоз не распускали. Вот тебе кобола, вот 2-3 хлопца еще, будешь пасы коров колхозных.
Это сколько вам было лет?
Ну, 7-41. 7. И мальчишкам там было 8-9, дальше старшему было 10. А я москвич, я приехал уже, я к москалю разговариваю. И я говорю деду, даешь кобыле, я говорю: «А где седло?» Он говорит: «Я тебе зараз не кидаю посадки, седло оно захотело, москаль поганый, бачишь, седло оно хочет, люди, чуете? Седло оно захотело». Короче говоря, я достаточно долго, значит, до 44-го года мы занимались этим стадом. И чтобы закончить эту историю с седлом, где-то в 70-х годах вышла Анна Каренина моя.
Пригодилась.
Да, я снимаюсь в Одессе, И мне из Крыма, там все из Инстанта до Одессы, мне звонят и говорят: «Василий, вчера показывали твою Анну Каренину, слухай, дід ходив гордий, коліна вище голови підіймав, щасливо, як на крилі. Заїдь до хати, заїдь до стриби, нехай він буде дуже слав». Я не заїду, є, схожу в дірову остановку, схожу, іду к стриби. А там 3 кілометри от Абамелька, вона встрічу йде дід і посіла за ним. Я часом, і перший раз, який мені говорить, ну так, щоб услышали всі: «Василь, чуєш, ти треба від мене седло? Так от, якщо би ти голубим срати на ті кобилі, на тій лозі, фіг би ти грав,
А що? Може бути, в цьому є якась правда?
Я хохотав, невозможно, довго, але я подумав, якийсь такий стечення невероятне. Знаете, такие вот дела. Короче говоря, мы теперь вернемся обратно туда в 41-й год. Это недалеко от Винницы. Слава Богу, было много кукурузы. А кукуруза — это уже каша, попшоя. Это кукуруза, да. И уже молок, в общем, не особенно хромосомов не было, но все-таки чернозем и попшоя, и кукурузы. Мамалыма — это когда кукурузу варят и делают из нее, ну, то, что из овсянки все делают.
Это каша.
Каша мамалыга называют. Причем такой большой, бабушка туда еще бросала чеснок, его толкла зулием, в маслом растении, вот так. И потом в эту кашу мы брали так от мамалыга и ели. 4 года никто из нас ни разу не заболел. Вуаля! 4 года, а мы бегали босиком по снегу, простуды, все-таки зимы там до февраля суровые бывают. Ничего, вот как с гуси вода. Вот поразительная штука какая-то.
И с
чесноком. Чесноком. Вот. И дед, слава богу, заставлял работать. Было интересно. Были невероятные случаи. В хате стоял немец. 41-й год. А как же? Одна хата, одна комната и другая комната в хате. Одна и вторая. Мы жили здесь, а мы здесь. Тут же рядом, около двора, сидела его команда. Там он майор был, больше не меньше.
А как он к детям, Василий Семенович?
Вот, я об этом и говорил.
Да.
И он всегда видел настроение.
Да, да.
Он доставал из кармана фотографии, где было 3 мальчика.
Его.
Его. Такого же возраста. И рыдал ручьями. Вот история невероятная. Подарили мне пояс. Пасок.
Угу.
Как они говорят, пасок. Пояс. Ну, мальчика 7 лет, пояс такой, такая вот бляха у него мощная, какая-то бронзовая, все. Я ходил, пасок, ну и же красота, значит. Однажды иду по току, там на горе, на горище, иду по току, и едет лихая машина немецкая, останавливается. Комгер, комгер, какой-то офицер. Я подхожу: «Отдай, пасок, отдай». Я говорю: «Нет, это мне подарок». Я говорю: «Отдай». «Нет». Он хохочет. Вот так вот наклоняется вниз, берет автомат, который висит на машине, такой автомат, и так над головой, зин-зин, очередь дал, над головой. Я отдал ему пасок, и потом 3 года заикался. Заикался вообще, все были какие-то такие разные. И потом, когда уже мама привезла нас обратно в 44-м году в Москву, 8 лет это было, она повела к врачу. Актер могло бы не быть, но она повела к врачу и говорит: «Что надо делать? Заикается мальчик. И мучается, и заикается, но это, в общем, надолго.
Mm-hmm.
Что надо делать?» Врач была такая добрая, широкая, большая. И говорит: «Гафуня, Иван». Ее звали Галя по-русски, а вообще Гафуня по-украински. Гафуня. «Гафуня, Иван, да не беспокойтесь вы. Вот пусть он поет украинские песни. Слух у него есть, вот есть, значит, пусть поет. Дело в том, что у них очень длинные гласные».
Mm-hmm.
А мы так и вылечиваем, заставляем говорить не так, как народ, ла-ла-ла. «Однажды в студион». Мы это искусственно делаем. А ему надо просто петь песни. «Ты песни знаешь?» Я говорю: «Знаю». «А ну вспомни». «Танцита, танцита, листья опадая. Кто с любовью не знается, то моря не знает». через полтора-два года я прекратил заикаться. И в 13 лет я уже в Москве поступил в самодеятельность Дворца культуры автозавода имени Лихачева. И вот это было первое посвящение в моей профессии. Сергей Вольфштейн, мой первый учитель, который приглашал туда. Там Галина Сергеевна Уланова была у нас часто. Берсенев приезжал из Ленкома. А с Галиной Сергеевной просто вообще были, мы потом знакомы были. Это истории бесконечные. Когда кончил 10 класс, я получил золотую медаль. И Сергей Львович, знак награды, повез меня на Ромео и Джульетта. Это был 1953 год. Лучший спектакль был, конечно, тогда. 1953 год, Ромео и Джульетта. Я посмотрел совершенно ошалевший. И потом Сергей Львович, поехали к ней домой. Она нас пригласила. И вот это я оставил на всю жизнь. Котельническая набережная, высотный дом. По-моему, 4-й или 8-й этаж, а квартира 8 или 4, вот какая-то такая. Мы заходим, он позвонил, открыла какая-то женщина в платке, такая, теплый платок, лето, ну, говорит, теплый платок, открыла. И здрасте, 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 и Сергей Ильич прошел, и она за ним, а я остался там, что-то снял какие-то, не помню, что-то снимал, галоши, не знаю, что-то снимал. И потом, значит, так пошел, за ней пошел, а оказывается, это там, я и так обошел кухню, никого нет, нет. Захожу от двери в большую комнату, сидит Сергей Львович, сидит Завадский Юрий Александрович, сидит художник Большого театра, знаменитый. И я вхожу, говорю, здрасте, и ищу, где Уланова сидит. Я говорю, Сергей, входит эта женщина в платке, которая... И она говорит, Вася, по-моему, вы еще кого-то ищите. Я говорю, я ищу Уланова. Ну, так это я, дружочек, я, садись, давай. В этот вечер он подарил мне золотую медаль ботинки. Белые, она откуда-то из-за границы привезла. Я их носил года полтора-два в белом цвете, потом носили неприличного цвета, в черный. Бедные жили. Yeah. Родители, в общем, достаточно бедные жили. И потом Галина Сергеевна, когда ей 70 лет исполнилось, она позвонила мне и говорит, я прошу вас, ведите из Купченко мой концерт. Я хочу, чтобы вы его вели. И большой театр, переполненный на люстрах. Слева вот со сцены, если смотреть в зал, слева ложа Галина Сергеевна одна. Сидит. Я на люстрах висят совершенно. Мы ведем первую часть. Текст, все говорим. Так генерал Мирнова, наверное, встречали после возвращения из Кавказа в свои времена. Так, и это было чудо, конечно, какое-то невероятное. И когда вот мы завершили свою первую часть, значит, Ариша подошла к Галине Сергеевне, дала ей цветы. Ну, за это я, значит, иду, даю цветы, зал обрывается. И, значит, я ее поздравил, да, цветы. Отхожу и слышу сзади, Вася, 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 кричит, потому что шум. Я оборачиваюсь, она, да, поздравляет. Я говорю, да, когда ботинки вернете.
Потрясающе. Василий Семенович, а можно сказать, что вот из этих встреч, из этих ситуаций складывается ваше мастерство?
Я думаю, что даже не так мастерство, как какой-то внутренний мир, который не мог не подвергаться влиянию этих людей. У меня счастливая судьба в этом смысле. Я дружил со старшими людьми, которые намного старше были меня. Как это получалось, я не могу понять. Но мне с ним всегда было интереснее, чем
Наверное.
Поэтому я говорю, Юрий Васильевич Катин Ярцев, это педагог в нашем институте театральном, он там же, из той же студии, где Сергей Львович, он тоже там же оттуда вышел, и как-то он меня взял под свое крыло, он уже был в театре уже и преподавал и все прочее. Мы с ним были, мама Юня, это его мама. Когда я в институте далеко домой был, это на Угрешку надо ездить, аж конец Москвы, так я к Юрию Васильевичу ходил, к маме Юне, у них там и дневал, и ночевал, и все прочее. А был светлейший человек, он ведь воевал только там, на Востоке. Они стояли против японцев, ждали, так сказать. И поразительный человек. Ада Владимировна Брискиндова, это уже учительница в институте, которая вдруг как-то выделила меня из этого курса всего, и как-то так, как квочка надо мной. Она давала мне каждый месяц список литературы, которую надо прочесть. Вася, вы очень образованный. Надо все наверстывать. И давала список. Я помню, как туннель Кайлермана, это был первый, стоял в списке, в том, который она дала. Я очень хорошо это помню. И в этом смысле мне просто везло. Я уже не говорю о том, что в нашей студии тогда была Таня Шмыга. Мы там играли в одном спектакле вместе. Она пела «Еще фляг, белеет снег, а воды вышли снова шумят». Она была на 4-м курсе в Оперечном в институте. Игорь Таланкин. Это кинорежиссер, который мы с ним вместе играли в «Аттестате зрелости» и в других, и так далее. Вот люди были старше, взрослее меня, и я думаю, что вот их влияние, а это были замечательные люди, их влияние, наверное, помогало как-то и здесь уже, в институте. Друзья были замечательные. У меня был дружок, один из самых близких, Артур Чикейзен. Он закончил наше Щукинское училище. И как-то однажды на концерте мы с ним состыковались, потом поехали на охоту и стали ездить на охоте. И где-то, когда он кострище, где-то вечером, где-то там, где сейчас вот все заражено на Украине. Мы там же, в Белоруссии, вот на этой речонке сидели у костра, и он пел, рычал на эти просторы бесконечные у кострища. Это чудо было. Мой просто один из лучших моих дружков, который недавно ушел, светлейший был человек. Просто светлейший. Я всю жизнь знаком был с этой семьей. Мне в этом смысле просто везло.
Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Мы были молодые, кудрявые, худые. Красавицы влюблялись, лишь пальцем помани. Не облачко над нами, нам дни казались с нами. А ночами снились безоблачные дни. Кто объяснит, почему же в тумане рассветном кануло все без возврата? И словно опавшие листья, гонимые ветром, годы уходят куда-то, годы уходят куда-то, уходят куда-то. Как трудно переносим мы собственную осень, чуть что мы у камина, и клонит нас ко сну. Во всем виним эпоху, хотя совсем неплохо прожили мы наши и лето, и весну. Кто объяснит, почему же в тумане рассветном кануло все без возврата? И словно павшие листья, гонимые ветром, годы уходят куда-то, годы уходят куда-то. Ах, уходят куда-то.
Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев призывает россиян путешествовать по всей стране, чтобы быть настоящими патриотами. По мнению президента, тот, кто лежит на диване, вряд ли будет истинным патриотом. Медведев считает, что очень важен внутрироссийский туризм, причем не просто в Сочи на пляже лежать, заметил президент. В качестве примера глава государства привел опыт Соединенных Штатов, где до 80% граждан отдыхают внутри страны. Тему патриотизма Медведев затронул в ходе сегодняшней встречи с ветеранами. У Соединенных Штатов нет данных о том, что правительство Пакистана укрывало Бен Ладена. Об этом заявил помощник американского президента Том Донилл. Тем не менее, по его словам, США все же намерены выяснить, каким образом главарю Аль-Каиду удавалось так долго скрываться на территории Пакистана. Усама Бен Ладен спокойно жил в огромном особняке недалеко от пакистанской столицы. Американцам это показалось странным. Судно с мигрантами потерпело крушение около острова Лампедуза. На борту корабля находились 300 человек, в том числе женщины и дети. Сотрудники морской пограничной охраны острова проводят спасательную операцию. Они уже достали из воды десятки пассажиров, которые оказались в открытом море после того, как судно врезалось в скалы. Добавлю, что за последние дни на итальянский остров прибыли уже несколько тысяч беженцев из Северной Африки. Геннадий Онищенко не видит повода для запрета вылова рыбы на Дальнем Востоке. Глава Роспотребнадзора сегодня сообщил, что специалисты постоянно ведут мониторинг рыбы. Все породы рыб, которые идут на нерест в этом российском регионе, не дислоцируются, как выразился Онищенко, в опасном месте загрязнения океана в районе Фукусимы. Напомним, после мартовской аварии на японской АЭС Россия ввела запрет на поставки продукции из 6 префектур Японии. Двое пьяных американских солдат и финский турист сломали скульптуру в городе Чешский Крумлов. Изваяние в форме человеческой руки, торчащей из стены дома, вандалы выломали и унесли с собой. В центре города военнослужащие и их новые финские приятели начали играть с рукой, перебрасывая ее как мяч. За этим занятием веселую компанию застала чешская полиция. Выяснилось, что солдаты армии США находились на учениях неподалеку и получили увольнительную, а турист из Финляндии присоединился к ним в баре. Я добавлю, что исторический центр города, где была уничтожена скульптура, внесем в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте.
«Голос России» rubr.ru. В эфире программа «Мастера» с Дианой Берлин.
Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. А герой сегодняшней нашей программы Василий Лановой. Василий Семенович, скажите, пожалуйста, вот День Победы, ну это великий праздник, и дай Бог, чтобы праздник не закончился 9 мая, чтобы все-таки эти люди были в полной заботе, в любви, да, и да, до последнего своего дня, да?
Ну, поколение немыслимое.
Немыслимое.
Поколение гениальное.
Все прошли.
Да, все прошли, и все вынесли.
Вот.
И все вынесли. Как-то я на концерте в Сибири однажды, подходит ко мне ветеранша, женщина-ветеран, небольшого росточка. Вся в медалях и орденах, от седа и до деда. Вся подходит, стоит я на сцене, я присела, я говорю, я слушаю вас. Василий Семенович, вы с Алексеем встречаетесь иногда? Я говорю, да, вот раз в году он делает такие приемы, и я имею честь получать от него приглашение и так далее. Скажите ему, что все-таки наше поколение достойно того, чтобы его назвать святым поколением. И я Алексею сказал, я потом при встрече, как-то в очередной ответ мой, я говорю, вот такая история, я хотел вам это доложить. Я помню, как он как-то куда-то торопился, потом остановился, долго стоял, и я видел, что там у него проходило. Удивительные вещи. Это поколение немыслимое. Когда я представляю, что сегодня, не дай бог, конечно, это вообще гибель цивилизации, не дай бог случится что-нибудь подобное, мы не будем иметь такого поколения, которое то.
Да, наверное.
Уже, понимаете, там не было такого потребительства. То, что американские философы называют причиной будущей гибели цивилизации.
Американские
философы, западные, называют это первая и главная причина гибели человеческой цивилизации. Вот теперь представьте себе на секунду. Мы когда-нибудь тогда думали, ух, это там армянин, этот азербайджанец, этот грузин, этот еврей. Да нам в голову не приходил вообще этот пункт.
Ну, поэтому и победа.
Абсолютно, понимаете? Это, вот это была семья. Это была великая семья.
Конечно.
Вот как театр Вахтангова.
Да.
Это была вот сегодня театр производства. А раньше театр семья. Большая, и вот я об этом говорил вот, в этой телевизионной передаче.
Да, да, да.
И в этом великая разница.
И результат абсолютно
конечно,
другой.
Конечно.
Василий Семенович, не может быть, чтобы вы вот такой, какой вы есть, к этому дню ничего не приготовили для...
Кто это вам сказал, что я не приготовил?
Ну, расскажите.
Это я обязательно приготовил. Больше того, для меня этот день всегда святой. Когда у меня мальчишки появились, и когда уже они начали ходить, Сашка и Сережка, каждый 9 мая я их брал, швырял в машину, я говорю, поехали людей смотреть. Я привозил их в парк культуры и отдыха, а там собирались дивизии, полки, фронты. Понимаете, вот они там стояли, пора, каждый имел свое место, почему-то из года в год, из года в год. И я шел с этими двумя пацанами, значит, и я говорил, они смотрели. А Сережка маленький был, еще может годика три. А что это, папа? А Потом поймешь, сынок, потом. Это железный, поэтому этот день для меня святой всегда. И в этот раз я тоже приготовил диск. Мне предложили, культура наша предложила записать диск. То, что вы сочтете нужным, военные стихи, и то, что вы сочтете нужным из военных песен записать, Василий Семенович. Они знают, что я иногда...
Потрясающе, да, придется.
Запишите. И я выбрал, и я записал. Я записал Твардовского 3 стихотворения, гениальных, немыслимых. Я умею под Ржевом. Второе. В тот день, когда кончилась война, и все стволы стреляли в счет салюта, в тот день на торжестве была одна особая для наших душ минута. Он вспоминал о том, как они прощались, когда победа, да? И как и берег, заполненный ушедшими, уходил от нас постепенно. Они были безмолвны.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой указ, звучит новый приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неугомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Откусали орла, война нас довела до самых вражеских ворот, какие родила. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон.
Василий Семенович, скажите, пожалуйста, вот как вам так, я не понимаю, опять везение, такое стечение обстоятельств? У всех ваших героев совершенно потрясающие партнерши. Ну, все. Ну, вы понимаете, вот я сейчас хочу...
Неплохие партнерши, я должен вам сказать.
Это да. Все-таки по-разному бывает. Ну, вот как-то вот ты играешь, ты гениальный, ты все. А вот она слабая, да? Она как-то блеклая. Но ей об этом нельзя сказать. Они все у вас блистательные. Вот здесь недавно я посмотрела, не могу не сказать, Анна и Командор случайно по какому-то каналу крутила, и вдруг проревела весь фильм с начала до конца. Ну, Понимаете, я не могу сказать, что это вот один из самых сильных фильмов, да? Но что там есть? Там есть Лановой и Фрейндлих. Вот. И все. И больше ничего. И история любви. А за этой историей любви история жизни страны.
Конечно, конечно.
Ну как? Ну почему? Ну не вы же выбирали. Или все-таки вы?
Я никогда не выбираю. Это, наверное, мне виза просто с партнершами. И не только в кино, но и в театре. И в кино тоже. И в кино тоже, потому что, не знаю, это, конечно, это вообще, это какая-то...
Ну, правда, это так, ну, да?
Да, это так, действительно, потому что я снимался в кино Щурсиной, Фрейндлих, Нимфонтова, самой, Лунченко.
Ну,
какие партнерши великие. А в театре вам как вам нравится? А в театре как вам нравится Борисова, Юлия Константиновна? Это же у меня Сотникова, моя любимая партнерша, с которой я играю в театре, давно уже играю вместе. И Ирина Петровна Купченко, опять же, тоже мы иногда играем в театре. И, наверное, это какая-то, ну, это везение, наверное, я так
считаю. А вы знаете, я вот сейчас подумала о том, что, наверное, режиссер, который приглашает вас сниматься, он не может предложить рядом с вами партнершу другую. Просто, ну, это тогда будет неправда.
Фильм «Офицеры». На главную роль женскую была приглашена Леночка Добронравова, актриса театра «Вахтангова». Моя актриса
театра. Да, да.
Мы начали сниматься. И Володя Роговой, режиссер, говорит, не клеится «Союз». На Алину Покровскую. Вот это что это такое?
Вот это то самое.
Для меня
и для меня. То есть вы есть вот тот самый барометр.
Я не могу сказать, что она лучше Леночки Добронравовой. Леночка Добронравова была актриса.
Конечно.
Но типажно она проще. Она как-то, Лена такая гордыня, все.
Угу.
Тут это никак не годилось.
Не годилось.
Я его такая какую-нибудь королева, это да, это листа какой-нибудь такой. А это не... И он приостанавливает и берет Алину Покровскую, которая в листа. И на сцене у самолета, когда, так сказать, вот я мотаюсь около самолета, ну где лечится в спальне, и она подбегает.
Это сцена вообще. Ну это сцена, конечно, просто.
Где и дальше, в конце финала.
Когда выходит этот...
Да.
А когда вы рвете цветы?
Да.
Нет, там каждый эпизод. И еще, такое впечатление, что вот прямо вот, наверное, может быть, там у дедушки вы уже примерили военную форму. Вы в форме? Это совершенно естественно.
Я не могу вам объяснить, у меня никого военных не было в семье.
Ну, что это
ни
такое?
Деда, ни бабушка, тем более, ни мама и отец работали на химическом заводе. Они развивали в первые 5 дней войны вручную жидкость Молотова в бутылке, пока в соседнем цеху настраивали автомат. И через 5 дней ни отец, ни мать, и ни 72 человека из этого цеха, которые за ним вышли на работу, мгновенно появились чекисты, в чем деле уже шла война, а они просто не могли встать на ноги. Они все 72 человека стали инвалидами. Мама первой группы, отец второй группы, мама до конца ходила с трудом. И их сразу где-то уже в июне месяце повезли лечиться на Кавказ, вот весь этот цех. Но 5 дней они обеспечивали фронт вот этими бутылками. Это к вопросу о вкладе семьи нашей. И так и мама умерла, инвалид первой группы, отец второй группы. Предприятие 754, на Угрешке, где мы жили, там химический завод.
Да, понятно.
Знаете, так что, видите, все как-то удивительно.
Цепочки такие, да. Цепочки.
И это все война. Я много озвучивал в военных фильмах, я озвучивал «Великую Отечественную». Кармен предложил мне озвучить этот фильм. Я очень рад, что вот там, тогда эта картина была доверена мне, потому что я вновь прошел всю войну. От начала и до конца, до Сталинграда и потом до Берлина обратно. Я озвучивал.
Это тоже была роль. Это была роль.
Доктор Ланкастер озвучить, понимаете, через голос можно узнать гораздо точнее суть человеческую, чем даже глядя на него и так далее.
Ой, а какой же вы потрясающий немецкий офицер.
Это в 17-м
мгновении. Это просто... Вы знаете, вот когда вы сходите
не
с самолета...
А противник.
Противник. Когда вы сходите с самолета, да?
Да.
И оглядываете всю эту площадку.
Да.
Ну, вот просто секундные какие-то эпизоды. Но правда, я должна вам сказать, вы великолепный принц. И когда вы играли уголовном розыске.
А, да.
Тоже веришь и тоже думаешь, что вот этот человек, он так и служил в этом самом там на Петровке.
И все-таки самая любимая роль моя другая. Как не Алла Труса, не Анна. Нет, не офицеры. Эпизод на пляже в фильме «Полосатый рейс».
Это да. Ну, это просто, это, конечно.
Вода.
На всю жизнь.
Красиво плывет. Причем я так думал, ну, там, ну, что там, ровно полминутки. Помнят. Вот удивительно. Говорят, а, это же красиво плывут в полосатых купальниках. Так все зрители назвали.
Василий Семенович, что вам сегодня вообще интересно? Вот скажите.
Есть одна замечательная фраза, не помню, у кого из актеров, которая меня поразила совершенно. Вассанова Михаила Федоровича нет. Он говорил, о чем я думаю. Хотелось бы как можно дольше играть в театре, если в возрасте он мне не надоест. Эта профессия лицедея может разонравиться в определенном возрасте. И я на это обратил жутко мощное внимание тогда, потому что я подумал, что вот так как мы любим играть, и потом вдруг понимаешь, что ты всю жизнь занимался какой-то недостойной профессией, что вот это лицедейство, несерьезное кувыркание. Тогда также надо говорить о писательском труде. Тогда я, Александр Сергеевич, мог написать ту же чепуху. Так получается. Поэтому я думаю, что... Но мне только теперь... Не всякая роль важна, а мне важно то, что мне интересно сегодня. Я помню, как однажды Михаил Александрович Ульянов дал мне играть очередного какого-то жениха в дурацкой пьесе. А вот уже было лет, наверное, 55-60. Я говорю, Миш, мне это не интересно. Ну вот тебе дадут такую жюри. Тебе это интересно? Мы говорим, нет. Я говорю, нет, так же не интересно. Мы с тобой уже заслужили, чтобы играть то, что нам нравится. Да, ты, пожалуй, прав. Сказал Миша, и больше он не подсовывал мне разные такие второстепенные. Так что я думаю, сколько будем жить, если будет интересная литература, то я думаю, что сил еще хватит. А потом у меня есть одна страстишка, которая сопровождает меня всю мою жизнь, это художественное слово. Вы знаете, когда какая-нибудь чепуха в съемках или в театре бывало встречалась, я спокойно брал Александра Сергеевича Пушкина, я могу до 10 часов Пушкина читать наизусть, я спокойно брал Александра Сергеевича, или Боротынского, или Тютчева, или Гаврила Романовича, Державина, и спокойно занимался этим материалом. Это вечная драматургия, это вечное великое слово. И опять всегда же у меня концерты, когда у меня нет работы, я уезжаю с концертом и читаю просто.
Василий Семенович, а вы можете, ну, хотя бы несколько строк из любого названного, чтобы было созвучно времени сегодняшнему?
Запросто. Это туда надо говорить.
Угу.
Это всем созвучно. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часа редеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет, судьба глядит, мы вянем, дни бегут, невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному, несчастный друг, среди новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой, он вспомнит нас. И дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет. Как Илья, затворник ваш опальный, провел его без горя и забот.
Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Василий Семенович, у меня еще один вопрос, если можно. Скажите, как на ваш взгляд, мастеру нужна Маргарита? Обязательно?
Обязательно.
Ну, сам по себе мастер.
Актеру, когда он играет, нужно внимание или может играть для себя? А мастеру тоже нужно, чтобы был человек, Маргарита, которая видит, что он делает. И он в ее глазах видит одобрение или упрек. Обязательно. Или дети, или друзья какие-то редчайшие. Без этого неинтересно. Без этого не всегда все будет получаться. Скучно будет.
А как же вот говорят, не могут ужиться два мастера? У вас и здесь какой-то редкий случай.
Я не знаю. Да нет, спокойно уживаемся. Просто мы четко, точно знаем, где есть границы, которые переступать нельзя по линии творчества. Я никогда не влезаю на ее огород по творчеству, а она никогда нет сама. Это очень важно. Мы как-то однажды, один раз мы в театре играли вместе в спектакле «За зеленой дверью», какая-то такая была дурацкая пьеса. Играли мы вместе. Нет, и Анна, и Командо, и Анна играли, Дон Жуан и Анна тоже играли. Но это потом уже. Вот. И Рудай Николаевич Симонов наш всегда говорил: «Вася, если можно, лучше с живой не играть. Это я вам по себе знаю. Вы знаете, хватит семейной нагрузки друг на друга. Потому что какая-нибудь чушь домашняя может помешать в творчестве». И с Аришей мы больше не играем вместе. Вот даже последний спектакль, в котором мы играем оба, я играю в первом акте, а она играет во втором акте.
Даже так?
Да, это последний день. У нас вот замечательный спектакль вышел, я очень люблю эту роль. Я играю старого-старого интеллигентного человека, которого сын отсылает в доме для престарелых. Это вообще чудовищная трагедия для человека. И он ждет... Когда сын скажет «останется, останется», а сын не говорит. Это катастрофа. И там практически вся идет, вся философия людей, которые домашние провожают в дом для престарелых. Это немыслимые вещи.
Из дома человек уходит.
Из дома выходит. И это, ну, это надо смотреть, потому что это замечательная литература. Это надо смотреть.
Василий Семенович, теперь у меня к вам просьба. Пожалуйста, я знаю, что вы найдете эти слова, обращенные к людям, вот которые, как я сказала, живут далеко от России, от себя, от имени всех своих героев. Вот в эти дни, в эти майские дни.
Я думаю, что вот россияне, которые разбросаны по всему земному шару, не смогут не отметить 9 мая. Какие бы они ни были, консерваторы, не консерваторы, вот эта российская струя крови, которая в них сидит, она обязательно их заставит 9-го сесть за стол, выпить 100 грамм, даже если он не пьет, и подумать, обратиться мыслями сюда, на родину. Ведь обязательно у них когда-то были какие-то трагические, комические вещи. Понимаете, нельзя же мы вот эту белогвардейскую литературу, люди, которые ехали и потом писали,
конечно,
вот Россия все время стояла за спиной. Все время, не всех. Как бы они ни были против настроены, все равно это было. И я хочу пожелать этим людям в этот день спокойно с семьей вспомнить Россию. Великая держава, великая, сложная, невероятная, но талантливая держава. И пожелать ей добра, а я от имени этой державы желаю вам всем добра, мои любимые россияне во всем земном шаре.
Спасибо, спасибо вам огромное. Я, конечно, желаю вам всего самого доброго. И всем нам я желаю встреч с вами в театре и в кино. И на сцене, когда вы читаете стихи и поете песни.
Да, все.
Это была очередная программа «Мастера». Сегодня ее героем был народный артист Советского Союза Василий Лановой. Мы прощаемся с вами ровно на неделю.
Поселилась в сердцах живых этот вечный огонь, нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд